Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Сегодня мы будем с вами изучать 8 главу книги Бытия. «И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, пресмыкающихся, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились». Вот этот текст, он достаточно интересен. Здесь говорится о том, что Господь помнит о всех зверях, скотах, птицах, гадах, пресмыкающихся. Господь Бог помнит о всем творении своем. И в евангельских текстах, в Нагорной проповеди Иисуса Христа, мы узнаем, что Господь заботится о птицах небесных, о цветах полевых, о лилиях, которые плавают в воде. То есть Бог есть творец всего творения своего. Все мироздание, оно находится под властью Творца. Он все контролирует. И, конечно же, Господь помнит о людях. Человек, который создан по образу и подобию Божию, это особое творение Бога. И Господь всегда заботится о человеке. Иногда, может быть, человеку кажется, что Бог забыл о нем. Но в действительности Бог никогда не забывает о нас. И если какие-то переживания, трудности мы терпим в своей жизни, мы видим как бы начало пути, но мы не видим конца пути. Господь сам знает, как нас вести к блаженной кончине, к блаженной будущности в ином миру. И вот здесь говорится о том, что Господь останавливает поток. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И далее мы читаем 2 стих. «И закрылись источники бездны, и окна небесные, и перестал дождь с неба». Далее. «Вода же постепенно возвращалась из земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7 месяце, 17 день месяца на горах Араратских». Вода постоянно убывала до 10 месяца, первый день 10 месяца показались верхи гор. Вот здесь Библия нам подсказывает, что потоп действительно имел какое-то действительно глобальное значение в том смысле, что все высокие горы, они были покрыты водою. И только когда вода стала отступать, горы показались. Потом нам очень важно будет об этом вспомнить, когда мы будем говорить о построении Вавилонской башни. Почему люди строили башню именно от земли до неба? А, например, они не строили ее в виде гор, там, выше гор, потому что они знали, что вода, она в одни потопы поднялась выше гор. На самом деле Вавилонская башня – это было такое бомбоубежище от Бога. То есть люди, которые строили Вавилонскую башню после потопа, они думали, мы будем грешить, а если Бог опять пошлет потоп, у нас будет башня высотой до неба, и мы спрячемся в ней и переживем любой катаклизм. Сейчас мир природы меняется, и такой весны никогда не было, чтобы такая температура в марте. Была зима, Новый год и Рождество без снега. Я видел телепередачу, люди прибыли на Антарктиду, куда они часто ездят, это ученые, специалисты, и они стоят ошарашенные, смотрят огромные льды, которые там были, они растаяли. То есть тот мир, в котором мы с вами живем, он не такой уж защищенный, он очень хрупкий. Равновесие в мире природы достаточно относительно. И как люди уже начинают замечать это, все меняется, и меняется как раз в худшую сторону. Но здесь Господь прекращает гневаться на людей. Если внимательно читать Библию, то мы обратим внимание на то, что в Библии говорится, что Господь иногда скрывает свой лик. И вот когда Господь действует со скрытием своего лика, начинаются бедствия и метутся народы. А когда Господь проявляет свой лик, то есть благосклонно взирает народ человеческий, тогда наступает благо, счастье, радостное ощущение жизни для людей, которые получают Божье благословение свыше. И в Писании Господь действует именно сокрытием лика своего, когда Он проявляет гнев, и с открытым ликом своим. И если внимательно читать, особенно псалмы Давида, там вот эта тема, она очень часто раскрывается в том или ином контексте. Итак, здесь Господь начинает как бы открывать свой милосердный лик. Вода постепенно убывала, до 10 месяца, в первый день 10 месяца показались верхи гор. Гора – это символ возвышенного. Может быть, не случайно, что на нашем языке гордый, гора – это такие как-то очень похожие созвучные слова. И если Божий гнев, он обрушится, то все гордое, человеческое, надменное, оно принизится. Как все горы, они были покрыты водами потопа. И мы читаем далее. По прошествию 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, чтобы увидеть, убыла ли вода с земли, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Почему ворон не оказался вестником мира, вестником того, что потоп прекратился и Бог перестал гневаться на землю? А ворон – это нечистая птица. Она никогда не приносилась в жертву по ветхозаветным законам. И ворон, он улетал и отлетал. И до того момента, пока осушилась земля от воды. То есть он садился на трупы, которые плавали во множестве, трупы людей, трупы животных. Он садился на нечистое, будучи сам нечист, и потом возвращался, отлетал туда-сюда. И мы читаем далее, потом Ной выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но вот о голубе сказано несколько иначе. Но голубь не нашел места в покое для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли, и он, то есть Ной, простер руку свою и взял его и принял себе, к себе в ковчег. Голубь – это чистая птица, которая предназначалась в жертву Богу. И это символ Духа Святаго. Если мы хотим узнать, прекращает ли Бог гневаться на нас, или гнев Божий еще сохраняется, мы должны в молитве обращаться к Богу. И молитва, если она будет искренняя и чистая, она вознесется к престолу Бога, как чистая птица. Она возносится и возвращается назад, приносит нам весть о мире или о том, что мир еще не наступил, что еще продолжается гнев Бога. Поэтому дай Бог каждому из нас в тяжелые моменты иметь возможность все-таки узнать волю Божию относительно себя. Сейчас страшные катаклизмы грядут на весь мир. Разные ереси возникают, которые проникают даже вовнутрь церкви. Вот это харизматическое движение, которое началось сначала в Америке в 1960 году, когда один епископальный англиканский священник попросил, чтобы над ним помолились пятидесятники. Они возложили на него руки, стали молиться. И он ощутил, какая-то молния пронзила его. И он заговорил как бы на языках. И сама англиканская церковь тогда осторожно отнеслась к такой практике этого человека. Его отстранили от служения. Но журналисты узнали об этом скандале. И этому человеку разрешили выступить по телевидению. И он прям стал на этих языках говорить с телеэкрана. И людям показалось, а может быть, это Дух Святой в этом человеке. И многие стали приглашать этого человека в свои общины, в свои храмы. Это делали и англикане, и пресвитериане, и лютеране, и римокатолики. И началось вот это движение, как пятидесятники говорят, Духа Святаго. А символ Духа Святаго – это голубь. Но в действительности это было движение не Духа Святаго. Это черный ворон, это дьявольское заблуждение, это подмена, это нечистое. Потому что те языки, которые в день Пятидесятницы получили святые апостолы, это были конкретные языки. И во второй главе книги «Деяния святых апостолов» там перечисляются даже те языки, на которых апостолы заговорили. То есть смысл Пятидесятница заключается в том, что апостолам был дан дар, чтобы они смогли проповедовать на разных языках разных народов, не уча эти языки. Но когда возникли национальные церкви, этот дар уже потерял свое значение. И у Августина Блаженного можно найти такие слова. Он говорит о конфирмации. В Западной церкви было принято конфирмировать детей уже в таком сознательном возрасте. И он говорит, если мы возлагаем руки на детей, призываем Духа Святаго, и они не начинают говорить на языках, это не означает, что они не получили Духа Святаго. Но это означает, что дар языков, он был временным явлением в церкви, пока именно не возникли национальные церкви. А когда они возникли, уже проповедь могла распространяться на тех языках, на которых говорили люди в тех или иных местах, где уже христианство состоялось на уровне поместных церквей тех местностей. А та практика, которую используют пятидесятники, новопятидесятники, харизматики, греческая церковь в Америке тоже вошла в этот процесс. Сейчас у нас в России появилось движение, которое называется «Альфа-курс». Оно пришло из англиканской церкви, из харизматического крыла. Для конспираций название поменяли. Убрали название «Альфа-курс», дали название «Путь». Это все равно, что ворона черного попытаться заменить голубем чистым. Но это такая замена, она невозможна, потому что нельзя выдать черную нечистую ворону за светлого белого голубя. Вот те голосолалии, на которых говорят пятидесятники и подобные харизматики, это достаточно древнее явление. В каком смысле? Шаманы, которые они вызывали злых духов, спириты на спиритических сеансах, они используют вот эти языки, особенно в момент умерших духов. Это было принято у хлыстов, когда человек начинал говорить совершенно какие-то нечленораздельные звуки произносить, завывание, повизгивание, какой-то внутренний смех, хохот или истерика в слезах проявляется у таких людей. Это состояние, когда человек отключает свой разум, когда он становится как бы бессловесным животным, он произносит звуки, которые ничего не выражают, кроме его инстинктов. Как и звери, они не могут говорить, и они только вот звуком выражают какое-то свое требование, там, например, корова хочет есть, она мычит громко и так далее. И вот пятидесятничество, харизматическое движение не сводит людей на этот низменный уровень. Это шаманство современное, когда люди произносят одни и те же звуки, и кажется, что это голос Духа Святаго. Но нельзя подменить вот черного ворона, нельзя его поменять на белого чистого голубя. Нельзя, значит, имитировать в виде черной вороны, попытаться убедить кого-то, что это не черная ворона, а это именно Дух Святой, символ Духа Святаго, белоснежный голубь. И поэтому, чтобы вот эти программы, они состоялись, их возглавляют психологи. Даже те священники, которые трудятся в этом направлении, это психологи, которые владеют техниками NLP, нейролингвистическое программирование. Что это такое? Это когда, например, вам говорят совершенно очевидные вещи. Там, например, вам говорят, что вот Волга впадает в Каспий, вы живете в Москве, вы ходите в православный храм. Как бы хорошо вам зайти на наши курсы. Потом, обращаясь к мужчине, говорят, ты мужчина. Обращаясь к женщине, говорят, ты женщина. Обращаясь к детям, говорят, ты мальчик, ты девочка. Как хорошо, что вы пришли на наши курсы. И вот нейролингвистическое программирование – это когда говорят очевидные вещи, с которыми человек не хочет спорить, он расслабляется, и в этот момент в него вкладывают ту информацию, которую хотят заложить вот эти программисты. На самом деле вот эти техники NLP, они были изобретены для лечения душевно больных людей. И вот те эмиссары, харизматические, которые приезжают в Россию, они считают нас, наверное, душевно больными, что эти техники они применяют по отношению к нашей молодежи, прежде всего. И очень странно то, что некоторые церковные отделы включились в эту программу. Я думаю, это не бескорыстно. Потому что я не могу поверить в то, что богословские люди убедили себя в том, что православная церковь в этом нуждается. Скорее всего, это какая-то корость. Но тем горше вина тех людей, через которых эти соблазны вошли в мир русской церкви. В Писании сказано, надлежит соблазнам прийти в этот мир, но горе тем, через кого соблазны приходят в мир. Итак, мы видим, что эксперименты с вороном, они с этим нечистым черным вороном, они не принесли никакого результата. И тогда Ной начинает выпускать голубя. Но голубь, как мы прочитали, не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли, и он простер руку свою, взял его и принял к себе в ковчег. А ворон, он садился на трупы. И те проповедники, которые приезжают в Россию, они пользуются той разрухой, которая царит после советского режима. Они как духовные мародеры, как очень правильный им дал определение диакон Андрей Кураев, как духовные мародеры. Они вот пользуются тем, что люди духовно мертвы, как трупы, они ничем не брезгуют, как ворон отлетал, прилетал, и он мог сидеть на этих трупах, а голубь нет, голубь всегда возвращался, не найдя покоя для ног своих. И мы читаем далее. «И помедлил еще 7 дней других», то есть Ной помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Вот сначала мы видим цифру 40, теперь цифра 7. Цифра 40 может нам подсказать, что люди пребывали в посте. Почему? Потому что система наказания в Ветхом Завете 40 ударов должно было наноситься человеку, но без одного удара, чтобы не переборщить. 40 ударов без одного. И когда люди налагали на себя очень строгий пост, они старались поститься именно в течение 40 дней без одного. А число 7 может означать уже упование на Божье милосердие, потому что мы имеем 7 таинств. И число 7 – это седмица, это наша жизнь, это те дни, которые нам дал Бог. И у евреев, как и у христиан, седьмой день – это праздничный день. У евреев это шаббат, суббота, у христиан это воскресенье, день, когда мы радуемся воскресшим из мертвых Спасителя. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время. Вот выражение «вечернее время» свидетельствует о том, что ожидание было очень напряженным. Я не думаю, что Ной выпустил голубя под вечер. Конечно, нет, это делалось с утра. Но вечернее время, когда, казалось бы, вот уже все, надежда умирает, солнце заходит, и вдруг блеск лучей Божьего милосердия, Господь открывает свой лик, действует уже не с сокрытием своего лика, а с открытием своего лика появляется надежда. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масленичный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. И вот это событие, оно имело такое колоссальное значение для людей, что в мировом сообществе голубь с масленичной ветвью в клюве – это символ мира. Но для нас мир – это не просто примирение одного государства с другим, потому что в человеческом понимании мир – это всегда перемирие на какое-то время, чтобы там передислоцировать войска, там, перевооружение сделать, а потом опять начинаются какие-то войны. Голубь с оливковой ветвью в клюве – это символ примирение Бога со своим творением, со всем своим творением, потому что в потопе страдали не только люди, но и животные, претерпевали для себя очень великие испытания. И вот знак дан, что вода сошла с земли. Но Ной еще не решается выходить из ковчега. Мы читаем, он помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. То есть ты получил уже ответ от Бога. А зачем ты спрашиваешь опять? Иногда бывает и в жизни нашей, когда мы о чем-то просим Господа, и вдруг на наши молитвы Господь отвечает такими обстоятельствами, которые нас, скажем так, принципиально не устраивают. И мы как бы не соглашаемся, мы начинаем опять просить, но в действительности мы должны принимать то, что Бог нам посылает. Потому что, как я сказал, мы видим начало пути, но мы не видим конца. Для нас многие обстоятельства жизни, они настолько сложны, мы даже не догадываемся, что может произойти, куда нас приведет цепь тех или иных событий. Это знает Бог. Поэтому, если Ной попросил Бога и дан ответ, если ты обратился к Богу, ты молился, чтобы тебе было дано исцеление, но ты не исцелился, ты заболел, тебе, наоборот, все иначе, у тебя ухудшение. Бог знает, зачем он это делает. И когда я вступил в открытую борьбу вот с этими харизматиками, которые проникли в православную церковь, и они сразу стали мне угрожать. И вы знаете, что интересно, братья и сестры, я занимаюсь работой с сектантами давно. Я критиковал и кришнаитов, и саентологов, и иммунитов, но никогда я не встречал такой агрессии, как со стороны вот этих харизматиков, которые рядятся в православной одежде, которые имеют даже благословение от каких-то церковных отделов. Они начали звонить мне в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, угрожать, что у них есть компромат на меня, что они готовы его задействовать. Только вот дать им повод. Ну что можно сказать, если кто-то нам говорит, что на нас есть компромат? Весь наш компромат, братья и сестры, он пригвозден Голгофскому кресту, потому что Сын Божий взял для себя все наши грехи, все наши беззакония, все наши болезни, в том числе и духовные болезни, нравственно-моральные болезни. Он пригвоздил все это к кресту. Рукописание наших грехов. Поэтому, если человек хочет совершать дело Божие, он не должен уже думать о своей репутации. Мы знаем, как окончилась жизнь святителя Иоанна Златоуста. Он был лишен патриаршего сана. Он был в ссылке. Он был подвергнут церковному проклятию. У нас как-то не принято об этом вспоминать, но это было. И он умер на сырой земле, лег и только произнес слова «Слава Богу за все». И вот если мы научимся благодарить Бога именно за все, тогда действительно наша жизнь, она будет не просто набором каких-то случайных фактов, смысл которых мы не понимаем, а наша жизнь будет восприниматься нами, то есть те или иные события, которые происходят в нашей жизни, как из рук Божия. Если Господь попускает какие-то трудности, ну что же, это Его воля. И мы должны просто перед этим смиряться. И мы читаем про Ноя. Он помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. И далее, 601 года жизни Ноевой, к первому дню первого месяца, иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли, и во втором месяце, в 27 дню месяца, земля высохла. Казалось бы, все. Земля высохла, уже Ной увидел, посмотрел. Наверное, не только он смотрел на высохшую землю, но и его сыновья, жены его сыновей, его жена, наверное, тоже смотрела. Ноема, возможно, это была Ноема, хотя есть тексты, которые как бы говорят немножко об обратном. Но в любом случае все уже было ясно. Казалось бы, а почему Ной не выходит из ковчега? Он все-таки ждал Божьего повеления. Господь повелел человеку войти в ковчег, и он ждал, когда Господь даст непосредственно повеление выйти из этого ковчега. Голубь сообщил весть о том, что потоп прекратился. Ну вот как начать новую жизнь? И мы читаем 8 главу с 15 стиха и ниже. «И сказал Господь Бог Ною, выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобой». Для каждого из нас тоже будет приготовлен ковчег. Мы будем находиться в нем какое-то время, и потом выйдем из этого ковчега и увидим новое небо и новую землю. Я имею в виду гроб, который сделают для каждого из нас, и положат в этот гроб, закопают нас в землю. И однажды, когда будет воскресение, будет звук трубы, архангела, и все оживет, придет в движение, кость будет сближаться с костью. А разве не так происходит весной в мире природы, когда вот эти букашки, всякие там жучки, паучки, там, они в каком-то спящем состоянии, высохшие какие-то, в неестественном состоянии находится. И вдруг первый весенний гром, и все зажужжало, ожило, проснулось. Так вот и звук трубы архангела будет настолько громкий, что все придет в движение. Кость будет сближаться с костью, все будет покрываться мясом, жилами, кожей, волосами. И мы все встанем пред Богом и увидим новый мир. И вот Ной со своим семейством, он выходит из ковчега, как из некого гроба. И он видит этот новый мир, мир после потопа. Конечно, то, что увидел Ной, скорее всего, мало отличалось от того, что он видел до потопа. А тот мир, который мы увидим после того, как Господь огнем очистит землю и небо, это будет совсем другой мир. Там луна будет светить, как солнце, как сказано пророк Исаии. Солнце будет светить 7 раз ярче, и человек будет молодым, здоровым, всех полноту возраста Христова, 33,5 года. И мы будем стоять и смотреть на этот новый мир и поражаться его красотами. И мы с вами читаем далее. Давайте опять соединим вот то, что прочитали, с последующими стихами. «И сказал Господь Бог Ною, выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов и всех гадов, пресмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». Как мы в начале этой беседы говорили, что Бог, Он заботится о всем своем творении, и Господь хочет, чтобы Его творение наслаждалось жизнью. Господь дал человеку эту жизнь как возможность наслаждаться, пребывая в общении с Богом, потому что высшее наслаждение – это когда мы имеем отношение с Богом. Есть всякие суррогаты в этой жизни, которые нам подсовываются дьяволом. Дьявол внушает, что может быть наслаждение – это секс, может быть наслаждение – это большое количество денег или что-то еще. Но душа не чувствует удовлетворения, она не чувствует удовлетворения. Нет секса, нет хорошего вина, то наступает горький похмелье после греха, и душа, она хочет чего-то другого. Чего она хочет? Вот мирской человек, он не знает. Вот у меня племянник, у меня на глазах рос, хотя я ему говорил много о Боге, и он слушал. Но с такой детской непосредственностью, я помню, у него всегда была одна и та же фраза. Ну, мне чего-то хочется, я не знаю чего. Вот так человек, который не знает Бога, он ищет благо, наслаждение в одном, в другом, в третьем, в четвертом. И вдруг он понимает, что это в Боге. И когда он выбирает вот это направление, идя по этому пути, он наслаждается жизнью. Даже если это тернистый путь, даже если гонение, скорбь, переживание, идя в этом направлении, он будет счастлив. Потому что Бог хочет, чтобы мы наслаждались тем даром жизни, который Он дал каждому из нас. Итак, люди, животные выходят из ковчега. И вышел Ной, и сыновья его, и жены сынов его с ним, все звери, весь скот, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, продам своим, вышли из ковчега. И вот с чего начинать новую жизнь? Как наши предки говорят, без Бога не до порога. Жизнь начинается вот с чего. Мы читаем, и устроил Ной жертвенник Господу. Казалось бы, Ной принес такую жертву, больше 100 лет строил ковчег, пережил гибель целого мира, потом вот это ожидание в этом ковчеге, как в каком-то огромном гробу, там же им приходилось ухаживать за этими животными, и казалось бы, вот, только выйди, и ты получишь награду. Нет, он считает, что за все он должен благодарить Бога. И не только за то, что он вышел, но и за те трудности, которые он пережил. И мы читаем, и устроил мой жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. Вы помните, когда мы читали ранее, что чистых животных было взято больше, чем нечистых. Это специально для этого события, чтобы правильно совершить жертвоприношение Богу. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Вот здесь говорится о том, что до конца существования планеты зима будет зимою, лето будет летом, холод, зной свое время, жара, теплое время, тоже свое время. А сейчас, похоже, все меняется. То, что здесь Бог сказал, мы видим, меняется. И, наверное, вот эти знаки в мире природы, то, что Рождество без снега, Новый год без снега, это как бы Господь, может быть, стучится уже в наше сознание, как бы нам подсказывает, что все, знаете, все уже приходит к какому-то своему завершению. И здесь говорится как бы о раскаянии Бога. Но, конечно, надо понимать, это условно и аллегорически. Бог не изменяет. Просто один и тот же Бог, он действует сокрытием своего лика, в зависимости от того, как ведут себя люди, и сокрытием своего лика. Бог, он один и тот же. Он не изменяет. В нем нету тени перемены. А святые отцы, в том числе и блаженный Феофилакт, они говорили, что огонь, который будет являться источником света для верующих в будущем царстве Бога, это тот же самый огонь, который будет сжечь людей в аду и не будет являться источником света. В аду огонь, он черный, он не является источником света. Но отцы говорят, что это один и тот же огонь. Оказывается, это потому, что одни люди, они приготовились к той жизни. Они действительно имеют навык богообщения. Они причащались святого тела и крови Иисуса Христа. Они миропомазаны. Они исповедовались. Они соборовались. Они просвещались познанием Слова Бога. Это все равно, что если один человек закаленный, он переносит холод. Есть такие моржи, они даже зимой плавают, я видел как-то по телевизору, маленькие дети прыгают, не просто как вот мы это делаем на крещение, распрыгнулось, сразу быстрее вылезти, они плавают, такие закаленные люди, а вот обычного человека в эти же условия, он, наверное, сразу, у него ноги все сведет, он ко дну пойдет, пробует, все. Надо иметь именно навык к той жизни, которая нас ожидает. И вот эти слова Бога: «Не буду больше проклинать землю за человека». А действительно, виновна ли земля? «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его». То есть Господь реально видит последствия грехопадения. Он понимает то, что мы грешим. Это исходит из порочности нашего сердца. Как Давид говорил: «Беззаконие зачат я, в грехе родила меня мать моя». И как я часто говорю вам, не надо удивляться, что люди грешат. Надо удивляться, что иногда они не грешат. И вот на это надо обращать внимание. А если кто-то копается в чьих-то грехах, ну, у этого человека, наверное, своих очень много проблем. Поэтому он хочет как-то отвлечься от них и пытается найти сучок в глазе брата своего, не замечая бревна в своем собственном глазу. Итак, Господь говорит: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва», то есть время, когда тепло, когда жара произрастает, хлеб, колосится поле, произрастают всякие фрукты, овощи. «Холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». То есть до того момента, когда Господь не придет, чтобы сокрушить землю и дать нам новую землю, до того дня, когда Господь не придет, чтобы сокрушить небо, ибо будет новое небо, и будет новый город Иерусалим, сходящий свыше от Бога. И дай Бог, чтобы нам пережить тяжелые дни, если мы доживем до этих тяжелых дней, пройти через этот огонь Армагеддона, испытание царства Антихриста. Может быть, кто-то среди наших слушателей увидит новый мир, именно перейдя через испытания сохранением своей физической жизни. Такое тоже может произойти. Потому что Библия говорит о том, что те люди, которые умерли, они воскреснут в новый мир. Но есть такие люди, которые они все это переживут, и они изменятся. Что значит изменятся? Те, которые доживут до преобразования мира, церковь будет поднята в встретение Господу, как сказано, на поле два человека, один берется, другой оставляется. На кровати два человека, один берется, другой оставляется. И Господь людей изменит. Они будут другими. Как те, которые воскреснут, они будут в полноту возраста Христова. Так и те, которые доживут вот до этих дней, каким-то чудесным образом они сохранятся, они переживут изменения. Как изменения произойдут в солнце, в луне, как они произойдут на земле, на небе. И жизнь в Новом Иерусалиме — это будет другая же жизнь, чем то, что сейчас мы видим на Святой Земле.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72-92.
Мы продолжаем наши беседы по книге «Бытия», и мы будем рассматривать 9 главу. 9 глава начинается словами: «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Здесь Господь как бы повторяет те слова, которые были сказаны некогда Адаму и Еве. Слова «плодитесь и размножайтесь». Давайте вспомним, какой смысл заложен в этих словах. Если бы было бы сказано просто «плодитесь», то достаточно было бы иметь одного ребенка или двух. Но если сказано «плодитесь и размножайтесь», то должно быть больше, чем два ребенка в семье. То есть столько, сколько даст Господь. Как мы видим, в Библии нету ни одного лишнего слова. «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею. Да страшатся и затрепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». Когда мы говорили с вами о каянитах, то мы отметили, что некоторые святые отцы высказали мысль о том, что когда вот Каин убил Авеля, то звери стали проявлять агрессию по отношению к людям. Здесь как бы все возвращается на свои места, но потом грех опять как бы начнет сталкивать мир людей и мир зверей. Но в любом случае в каждом звере заложен страх перед человеком. Я разговаривал с бывалыми охотниками, которые охотятся в тайге, живут там длительное время, и они говорят, зверь боится человека, любой зверь. Даже тот, который никогда не видел человека, встреча с человеком его пугает, он пытается убежать как можно дальше. Действительно, Господь создал человека быть владыком, владыкою над этим миром, обладающим этим миром, и дострашатся, и дотрепещут вас, сказано здесь, все звери земные, весь скот земной, все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они. Далее, все движущиеся, что живет, будет вам в пищу. Вот здесь впервые Бог разрешает людям употреблять в пищу мясо животных и рыб. А до этого пищу Господь разрешал употреблять только зелень. то есть то, что произрастает из земли. И здесь поэтому и сказано: «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». То есть, как в свое время Бог дал людям возможность вкушать от земли произрастающей, здесь вот Он уже дает возможность вкушать мясо. Возникает вопрос, почему? Для того, чтобы люди перестали пожирать друг друга. Лучше уж пусть они кушают плоть животных, чем нежели проявляют агрессию по отношению друг к другу. А такая агрессия очень сильно проявлялась в роде человеческом, когда были исполины, вот эти люди, которые рождались от незаконных соитий между сынами Божьими и дочерями человеческими. Как мы с вами помним, святые отцы по-разному объясняли, кто такие сыны Божие, Бней, Элогим, и кто такие чери человеческие. Одни святые отцы говорили, что сыны Божьи – это ангелы, которые сходили в сексуальные отношения с дочерями человеческими, и у них рождались исполины. В основном так учили древние святые отцы, Иустин философ, и отцы II века, Тарклян и другие. Отцы более близкие к нам, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Августин Блаженный, они придерживались уже другой точки зрения. Они говорили, что сыны Божии – это потомки Сифа праведного, который как бы заменил собой убитого Авеля, а чери человеческие – это каянитки, потомство нечестивого Каина. Бог никогда не хочет, чтобы происходило смешение. То есть брак должен быть в Господе заключаться, а не на основе вот какого-то влечения. Как один юноша пришел, говорит, что он хочет вступить в брак. Я спрашиваю: невеста, ты верующая? Он говорит: да нет. Ну что я могу сказать? А что ты с ней будешь делать? Он говорит: ну как что? Я думаю, вы знаете, батюшка. В действительности нормальная жизнь у верующего юноши с неверующей девушкой не получится. Точно так же, как и у верующей девушки с неверующим юношей. Это будет только сексуальное влечение, но не будет единства в духе. А когда дети появятся, как они будут воспитывать? Это только люди себе создают проблемы. И Господь, значит, говорит здесь, что он разрешает употреблять в пищу мясо, но делается оговорка. Очень принципиальная, серьезная оговорка. Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Что значит плоти с душою ее? Это связано с тем, что до потопа вот эти исполины, они были настолько жестокие люди, они могли подойти к живому животному, у которого душа еще не вышла из тела, отрезать кусок у него и зажарить и съесть. Для животного это страшная боль, и оно продолжает жить с этим отрезанным куском, точнее без куска тела, там язва. Это было такое живодерство как бы. Они настолько были такие хищные, такие плотоядные люди, эти исполины. И Бог решил как бы это все упорядочить. Он говорит, что только плоти с душою ее нельзя есть, то есть пока вот животное не умерло, с кровью ее не ешьте. То есть обязательно надо, чтобы кровь была слита. Наши законы, церковные законы, святоотеческие правила и Ветхий и Новый Завет категорически запрещают употреблять пищу крови. Об этом очень много говорится в Ветхом Завете. Первый текст мы прочитали только что. Об этом говорится в Новом Завете, что когда был первый собор апостолов в Иерусалиме, и они решали, а как будут жить вот уверовавшие из язычников, было сказано, чтобы они воздерживались от блуда, удавленины и крови. Употребление пищу крови строго запрещается. И надо заметить, что в трех авраамистических религиях, и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе, вот этот запрет существует. У иудеев это называется кошерность, у христиан это называется скоромность. Скоромна кровь всегда. То есть всегда она скоромная. Она не разрешена в пищу. У мусульман этот принцип называется халяльность. Когда жертву заколают, значит, надрезается на шее жилы, и кровь вытекает, вытекает, и животное как бы засыпает. А если сразу отрубить голову животного, некоторые говорили, что древние говорили, что как бы какие-то ферменты страха они наполняют кровь, и когда человек вот ест все это, он становится агрессивным. Я сам в детстве помню, видел вот такой случай, когда человек резчик, он зарезал свинью, нацедил кровью, выпил, мы об этом говорили на одной из прошедших бесед. Я посмотрел на этого человека, он сам весь покраснел, вид такой стал дикий. То есть в любом виде кровь запрещается в пищу. Это категорическое правило, причем и поместные Вселенские соборы Христианской Церкви Православной это подтвердили, и по этим законам епископ или пресвитер или диакон, если он употребляет в пищу кровь, он лишается сана, верянин отлучается от церкви. Вот настолько строги эти правила, потому что действительно вот душа, особенно вот животного, она, что называется, в крови. И об этом нельзя забывать. Потом в Писании неоднократно говорится, что кровь принадлежит Богу. То есть нельзя вот, значит, животное зарезать, использовать кровь. Если это жертвенное животное, тем более эту кровь надо все сливать. Это правило, которое никто не имеет права отменять. И оно действует, в принципе, во всех авраамистических религиях. И мы читаем далее. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его». Вот те законы, которые мы сейчас читаем, они называются законами Ноя или законы Ноаха. Эти законы считаются обязательными для всех людей, как для верующих, так и для неверующих. Потому что Ной, он был отцом Сима, Хама и Афета, родоначальника всех человеческих рас. Поэтому тот закон, который мы сейчас изучаем, вот этот закон будет спрошен с каждого человека, независимо от того, там, родился он в семье иудея там, или мусульманина, или он просто в семье коммуниста родился, неверующим жил. Вот эти законы, они обязательны для всех. Итак, здесь сказано, я взыщу вашу кровь, в которой жизнь ваша, то есть если кто-то прольет кровь человека, то за это должна будет пролита кровь убийцы. Взыщу ее от всякого зверя, если зверь растерзает человека или причинит ему раны, такого зверя надо умерщвлять. Взыщу также душу человека от руки человека, если человек сам на себя наложит руки. Грех самоубийства – это очень страшный грех. Господь взыщет на том свете с такого человека. От руки брата его, то есть если кто-то убьет другого человека, близкий, тоже Господь спросит. И общее как бы обобщение идет. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. То есть здесь Ной устанавливает принцип правосудия. То есть нельзя употреблять в пищу кровь. Это делали, кстати, ритуально древние. Кровь считается принадлежащей Богу по Пятикнижию Моисея. Значит, нельзя впадать в идолопоклонство по закону Ноя. Нельзя вкушать кровь по закону Ноя. Нельзя, значит, вырезать кусок у живого животного, то есть заниматься живодерством по закону Ноя, и надо вершить правильный суд. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вот это законы, которые обязательны для всех людей, живущих на земле. А принцип «плодитесь и размножайтесь» запрещает человеку совершать прелюбодеяние, потому что грех блуда, он разрушает всегда семейные отношения. Поэтому мы можем сказать так, что законы Ноя запрещают идолопоклонство, какие-то ритуальные обряды, связанные с кровью. Законы Ноя, они запрещают живодерство, когда просто вот ради прихоти причиняют боль животному. Запрещают самоубийство, убийство, устанавливают обязательный суд, чтобы был суд. То есть, если кто прольет кровь человека, его самого надо казнить. И вот эти законы, они обязательны, и, конечно же, блуд запрещается, потому что это разрушение семейных отношений. Поэтому сразу после этих заповедей Господь говорит: вы же плодитесь и размножайтесь, повторяя то, что было сказано выше, в начале 9 главы, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. И со всякой душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, подставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. То есть впечатление от потопа было таким страшным, как святые отцы истолковывают, что люди боялись далеко отходить от ковчега. И Господь тогда вот заключает завет с людьми, что больше такого вот опустошительного потопа не будет. Надо заметить, о чем мы ранее говорили, что сказание о потопе содержится в каждом народе. Скажем так, в общепланетарной памяти рода человеческого это событие отразилось в тех или иных там мифах, легендах. На странице Священного Писания нам передается так, как это было в действительности, а другие народы тоже как-то сохраняют память о том, что такое глобальное событие имело место быть на земле. И когда Бог дает завет, что уже не будет такого потопа, теперь люди могут спокойно отойти, и Господь дает знамя завета. И сказал Господь Бог: вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякой душою живою, которая с вами в роды навсегда, я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землей. Когда появляется радуга на небе, дождь, гром, молния, радуга, как раз вот радуга, где разные цвета, это знак от Бога, что потопа уже не будет. Не надо бояться грома, не надо бояться дождя. Конечно, бывают какие-то локальные наводнения, но уже вот в том виде, как это было в дни Ноя, Нуаха, такого уже никогда не произойдет. И в апостольских посланиях эта мысль, она обыгрывается как? Апостолы говорят, что первый мир, он погибает в водах, второй мир сберегается к огню. То есть тот мир, в котором мы с вами живем, это второй мир. Первый цикл наших бесед, он назывался «Гибель первого мира». Сейчас мы вступаем как бы во второй мир. И вот о втором мире известно, что он погибнет в огне. Об этом со всей очевидностью написано в посланиях апостола Петра. Во втором послании, в частности, там об этом очень подробно говорится, что земля и все дела на ней сгорят.